Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Новости религиозной и пропагандистской пропаганды. Пропагандистской политической пропаганды, оговорилась. Политической пропаганды в российской армии. Мы будем обсуждать сегодня огромный храм, который строит сам себе Сергей Шойгу. Все это мы обсудим, но те новости, которые пришли из Лондона, они, конечно, круче. Наши эксперты, мы попросим тех экспертов, которые мы собрали на разговоры о пропаганде в армии, также попросим высказаться по поводу того, что нашлись люди, которые отравили Юлию и Сергея Скрипалей. Их имена теперь уже установлены, они известны всему миру. Но я предлагаю вспомнить вообще-то все имена установленных сотрудников, работников специальных служб российских, которые совершили целевые, конкретные, личностные, персональные террористические акты за границей. Вот давайте мы начнем с Зелимхана Индарбиева, жертва двоих преступников, которых выпустил катарский суд, тем не менее, на свободу по договоренности с российской стороной. Это Василий Богачев и Анатолий Белашков. Этих людей в 2004 году на красной дорожке просто встречали. По красной дорожке они сходили в аэропорту в своем засекреченном военном. Их встретили как героев, и с тех пор они никто ничего не знает. Но эти имена известны, эти люди засветились при этом взрыве, вину свою они признали, но их выцарапали, смогли их просто вот вырвать из рук катарских властей, российские власти. Мы помним имена Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Это люди, которых британское правосудие до сих пор подозревает. Вот они, пожалуйста, собственной персоной. Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун – это люди, которых британское правосудие подозревает в отравлении Александра Литвиненко. Он был убит в Лондоне в ноябре 2006 года. Видимо, все-таки это были, считают опять же британские следователи, это были они, эти двое прекрасных, симпатичных парней, которые в чаек в известный подлили или подсыпали то, что отравило несчастного Александра. И, наконец, вот они, герои сегодняшнего дня. Мы видим их фотографии теперь уже во всех изданиях и изданиях, интернет-изданиях, газетах мира. Это Александр Петров и Руслан Баширов. Этих людей подозревают в том, что именно они ручку дверей дома, в котором жили в Солсбери Скрипали, семья Скрипалей, нанесли на нее вот это отравляющее вещество, которое названо «Новичком». Британские следователи достаточно подробно рассказали обществу, как эти люди действовали. Всего 3 дня они провели на территории Британии. Они приехали 2 марта, поселились в лондонской гостинице. Оттуда они 3 марта съездили в Солсбери, осмотрелись на местности, вернулись в свою гостиницу. 4 марта они снова поехали в Солсбери, видимо, сделали там свое черное дело. Снова вернулись в Лондон и улетели в аэропорт. Уехали в аэропорт и улетели в Москву 4 марта. И интересно, что мы читали в издании «Медуза», как удалось установить их фамилии, были привлечены специальные агенты, специальные полицейские, которые просмотрели тысячи, миллионы, тысячи километров записей, видеозаписей людей, проходивших по улицам Солсбери, и сверяли эти записи на память, по памяти, с тысячами людей, которые в эти же дни со 2 по 4 марта прошли через аэропорт Хитроу лондонский. И удалось установить вот тех самых двоих. Теперь этот список пополнен. Итак, Александр Петров и Руслан Баширов. Их имена теперь известны, и российское правительство должно будет ответить, кто эти люди. По невероятному совпадению, 2 дня назад Владимир Путин засекретил данные о внештатных сотрудниках службы внешней разведки. Он внес изменения в закон от 1995 года. Согласно этому указу, к перечню сведений, которые являются гостайной, теперь относятся данные о внештатных сотрудниках российской внешней разведки. Он подписал указ, согласно которому к категории гостайм отнесли всю информацию об этих внештатных сотрудниках. В частности, он засекретил сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудников органов внешней разведки, которые не входят в кадровый состав Минобороны, СВР и ФСБ. И чисто логически мы можем предположить, что те люди, он уже знал о том, что имена этих людей будут предъявлены. И мы можем предположить, что эти люди внештатные сотрудники, раз уж за два дня до этого Владимир Путин так о них позаботился. Итак, вот тема нашего сегодняшнего разговора. Мы начнем с последней, а потом уже обсудим все, что происходит в армии. Наконец-то представляю вам наших гостей. С нами Михаил Конев. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил – политик Парнаса и человек, который своими глазами видел российскую армию, потому что вас туда вывезли силой в мешке.
Да, в 2016 году.
В 2016 году надели на голову
мешок и повезли.
И повезли служить.
Да.
Вот можете потом послушать внимательнее его рассказ и его отношение к тому, что происходит в армии. С нами на связи Борис Соколов, историк. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Постараемся связь с вами получше наладить. И с нами на скайпе Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела, конечно, услышать ваше мнение о сегодняшних сенсационных абсолютно выводах британской разведки, властей, об их докладе всему миру. Вот они, эти люди. Вы в это верите? Вы считаете ли, что это хорошая работа?
Ну, ничего особенного здесь я сенсационного не вижу, потому что у англичан, в принципе, очень хорошая национальная система CCTV, то есть Closed Circuit Television. То есть у них это очень хорошо налажено, и понятно было, что те, кто выходил на Скрипалей, их вычислят. И вычислили их, надо понимать, довольно давно. Это просто сейчас об этом сообщили. Я думаю, полицейские этого бы и не стали сообщать британским, это не нужно. Это было политическое решение премьер-министра, кабинета британского, вот об этом сообщить, что есть вот эти люди, есть их фамилии, непонятно, фамилии это настоящие или под такими фамилиями они въезжали в Британию, имея российские паспорта на эти фамилии. Кто они, откуда? Британцы говорят, что это военные разведчики. Вполне возможно, что так. И премьер сказала тоже, что это была, с их точки зрения, межведомственная операция. Ну, примерно такая же, как с Литвиненко. Я с этим, в принципе, согласен. Да, такую операцию одна спецслужба провести не сможет по определению. Потому что получить... Это не то, что там Гендарбиева взорвали вместе с сыном около мечети. Здесь использовалось очень, так сказать, редкое вещество. Нервно-паралитический агент «Новичок», так называемый. По-видимому, насколько можно судить, это, в принципе, подтверждено международными экспертами. И поэтому здесь, в общем, такое вещество получить так просто нельзя без политической санкции от высшей инстанции. Ну и потом нужно провести, конечно, инструктаж оперативников. Они не обучены работать с таким веществом, как с ним работать. Похоже, они кое-где наследили... Вот в своем номере какие-то англичане смогли найти следы, как в свое время нашли следы полония. Который тоже, в общем, так на складе не получишь, его нужно специально выделять, опять специальные нужны решения, политические решения. Но, в общем, все это в действительности было понятно, что это найдут. То есть это просто надо искать, и это нашли. А вот что дальше? Дальше, похоже, совершенно непонятно что, потому что англичане даже не собираются просить о выдаче, зная, что выдачи из России не будет.
А вы считаете, что российские власти, конечно, уйдут в глухую несознанку и не признают ни за что в жизни, что эти люди существуют? Вот уже Захарова сказала, откуда мы знаем, кто эти люди? Ну, какие-то люди. Ну, наверное, может быть, есть такие люди. Ну, а мы при чем?
Ну, ей просто не сказали, это не ее уровень. Может быть, их и предъявят, может быть, нет. Это в разных случаях было по-разному. Но понятно, что Россия будет все отрицать. То есть это, ну, как с Катынью, с Польской. Отрицать будут, пока, не знаю, режим не сменится когда-нибудь. Тогда новый какой-нибудь царь скажет, ну да, был плохой царь, вот он плохие дела делал, а теперь я говорю, а я другой. Ну, вот так вот, наверное, у нас обычно в России бывает.
Ну, а если все-таки, ну, теперь уже, когда, ну, достаточно очевидна роль российской стороны в этой истории, она очевидна, зачем теперь, вот еще раз можно задать себе вопрос слушателям, зрителям, зачем все это было российской стороне, почему они это сделали со Скрипалями, как вы считаете?
Опять-таки, можно только гадать, мы точно сказать не можем, это, может быть, когда-нибудь историки найдут какие-то протоколы, где это обсуждалось, и в Кремле, например, или еще где-либо, там, в спецслужбах, что вот делать в данном случае. Но я могу как бы пытаться догадаться в том смысле, что, скорее всего, основной как бы месседж этой акции, этой операции был внутренний, прежде всего. То есть это, причем обращен он был не к российскому населению, а к российским спецслужбам, к их личному составу, что предательство не работает. А предателей у них там типа много. Каждый год там сообщают на совещании, когда там ежегодное совещание в ФСБ, они там сотнями находят вражеских агентов и нейтрализуют каких-то их сообщников. И действительно, предателей всегда было много. И что вот плохой пример подавал Скрипаль, выпивая пиво в Солсбери. Вот предал бы из тюрьмы его хозяева, вытащили и живет себе, поживает. И это плохой пример для очень многих других. То есть, а теперь понятно, что вот не спасут хозяева, не будет спокойной жизни, достанет. И, наверное, это было довольно важным, потому что в нынешней предвоенной обстановке, когда страна, в принципе, вовсю готовится к будущей большой войне в Европе, а может быть, в мире, такое предательство надо бороться очень так вот, как, в общем, как в сталинские времена практически. Кругом враги, кругом шпионы.
Спасибо. Соглашаетесь ли вы, Михаил, вот с такой версией, что понятно, что своим мы будем, народу мы своему будем говорить, что это не мы, с Западом мы будем говорить, что это не мы, но свои-то знают, что мы и для чего это сделано, тоже понимают. Вы согласны с тем, что так оно примерно и есть?
Вы знаете, я полностью согласен с мнением эксперта, он абсолютно исчерпывающе описал ситуацию. Действительно, в наших спецслужбах я уверен, что самым страшным грехом является предательство, и они, возможно, этой ситуации показали, что бывает с теми, кто предает службу и интересы службы. По поводу того, что вы говорили, что засекретили им данные о внештатных сотрудниках, в этом, честно говоря, я не вижу ничего плохого. Это нормальная практика для многих стран, потому что если бы данные о внештатных сотрудниках были открыты, очевидно, эти люди бы находились в большой опасности.
Михаил, я тут совершенно не удивляюсь самому факту засекречен. Просто поразительное совпадение. Два дня между этими событиями. Вот понадобилось срочно вдруг этот указ подписать. Я думаю, что они и так хранились в секрете. Но понадобилось ввести ответственность, здесь уголовно вводится ответственность за то, что если вы рассекретите имя вашего внештатного сотрудника, вас посадят.
Вот. Это хотя, для того, чтобы не появлялись источники, которые будут сообщать «Эхо Москвы» или каким-то еще либеральным изданиям о том, что эти двое мужчин действительно являются сотрудниками внештатными какой-либо из наших спецслужб.
Да, здесь просто поражает совпадение в датах.
Действительно.
И Бориса Соколова тоже я спрошу. Борис, вас, извините, вы историк, но тем не менее вы тоже живете в современной реальности. Вас убедили вот эти выводы британской разведки, что это спецслужбы, это россияне, и вот они, пожалуйста. Вы уверены, что это они?
Да я думаю, что, скорее всего, да, эти два человека, может быть, и сделали. Другое дело, скорее всего, это не их настоящие фамилии. Под какими паспортами они сейчас живут, неизвестно. Но Россия при нынешнем правительстве их выдавать не будет. А в Европу или в Америку они тоже ездить не будут.
Все понятно.
Поскольку я так понимаю, да, пальцы есть у британцев.
Понятно. То есть, если это и вот если эти фамилии существовали в этих реальных паспортах, то не факт, что за ними крылись реальные люди. Это понятно. Итак, уважаемые слушатели, зрители, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков, ответов. Ну, желательно, чтобы это были мужчины, служившие в армии, которые скажут нам, был ли у вас политрук в армии, что вы о нем думаете, что вы о нем вспоминаете, потому что вот две истории мы будем сегодня обсуждать, связанные с российской армией. Это строительство, это идея Сергея Шойгу построить самый большой храм для военнослужащих и идея политруков, которые нужно вести в армию. и для того, чтобы мы смогли начать это обсуждать, мы покажем вам сейчас вот такую вот канву истории про политруков.
В российскую армию возвращаются замполиты. Пока проект указа президента о внесении изменений в уставы вооруженных сил России находится на стадии согласования ведомств. В российской армии уже была подобная должность. В 1918 году в Красной армии появились комиссары. Они присматривали за командирами воинских частей и отвечали за пропагандистскую работу. В 1942 году институт комиссаров был упразднен и заменен институтом замполитов. Он просуществовал до 1991 года, когда на их смену пришли заместители командиров по воспитательной работе. Разговоры о возвращении должности замполитов ведутся еще с этой зимы. Однако конкретные задачи, которые перед ними будут вставать, ранее не указывались. Теперь при Министерстве обороны уже создано главное военно-политическое управление. Его возглавил бывший командующий войсками в Сирии и Западного военного округа Андрей Картополов. Он заявил, что главная цель – сформировать воина с традиционными нравственными ориентирами российского общества – государственностью, духовностью и патриотизмом. «Известия» сообщает, что замполиты придут на смену замам по воспитательной работе. В их обязанности как раз и войдет формирование у военнослужащих патриотизма, морально-политических качеств и верности военной присяге, о которых говорил генерал Картополов. Замполиты будут укреплять у солдат верность военной присяге и воинскому долгу. Все это будет разъясняться и укрепляться на специальных занятиях. Там же военнослужащие будут получать знания о международных и российских событиях. Им будут объяснять последние решения президента России. Батальонному замполиту предстоит изучить морально-политические и профессиональные качества каждого офицера, прапорщика и сержанта. Он также будет участвовать в подборе расчетов и экипажей с учетом психологической совместимости, религиозности и отношения к службе. Ротный замполит будет поддерживать связь с родными солдат, отвечать за их досуг и следить за их поведением. В проекте указа исчезло понятие морально-психологического обеспечения военнослужащих, когда им рассказывали о ведении боевых задач в экстремальных условиях и внушали уверенность в собственных силах в условиях войны. Тем не менее, такая работа будет продолжаться, уверен зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. И она должна быть усилена. Люди, имеющие разные взгляды, разную религию, разное воспитание, должны быть объединены политико-воспитательной работой, сказал он. При этом чиновник в беседе с «Известиями» заверил, что армия не будет служить никаким политическим силам.
Ну вот хочу обратиться к Павлу Фельгенгауэру с вопросом, что спецслужбистов они воспитывают жестким таким вот кнутом, да, показывать, что будет с каждым, кто предаст. А вот зачем понадобилось поднимать дух армии вот таким образом, что он падает, этот дух, его тоже нужно как-то так немножечко кнутиком. Что, для чего вы считаете, все это происходит сейчас с армией? Что плохо было с политической, что ли, сознательностью солдат до сих пор?
Ну, это еще одна попытка реставрации. То есть, довольно бессмысленная, по сути. Но хочется, чтобы было, как вот было при советской власти, когда СССР, Россия, типа, была великой, и все было замечательно. Об этом, вот, кстати, генерал Картополов сегодня говорил, о том, что вот все было здорово, и как это было прекрасно, когда была вот политуправа. Сейчас работать не будет, потому что старая политуправа, она занимала политическую, главный политический главкур, он занимался тем, что это была политическая и идеологическая наблюдательная система, которая устанавливала в вооруженных силах партийный идеологический марксистский контроль. Сейчас что она будет делать? У нас нет общей идеологии. Идеология России – это социальное, дикое социальное неравенство. В армии, кстати, такое же социальное дикое неравенство, как нет ни в каких капиталистических стран. Так что же они будут делать? Они воспитывать, что ли, будут солдат, что те должны с улыбкой умирать ради богатых генералов и других небольших богатеев из нашей элиты или еще что-то? И вообще основная роль старого главпура и вообще системы политических этих заместителей, она была достаточно... Ее, кстати, действительно многие офицеры вспоминают, те, кто ее застали, с определенным ностальгией, потому что она ограничивала всевластие командира. Потому что он назывался замполит, а в действительности он не подчинялся командиру. У них была своя система управления, она была отдельно совершенно от военной системы управления, своя иерархия, своя отдельная, опирающаяся на партию, власть. И если там командир тебя притесняет, ты мог пойти пожаловаться в вот, партийный комитет замполиту. А когда их этого не стало, сейчас вот офицеры находятся в полном распоряжении командира. Есть у тебя хорошие отношения с командиром, хорошо. А нет, так, в общем, очень-очень плохо, и сделать ничего нельзя. Никакого уполномоченного по правам военнослужащих независимого не существует в России вообще. И русские офицеры сейчас, это, в общем, люди очень униженные, очень неприятно видеть, как они лебезят, как они целуют взад своих командиров, потому что они полностью от них зависят. Но проблема в том, что воссозданная эта система не будет выполнять этой роли, потому что новые замполиты не опираются ни на какую партию. Они не смогут ограничивать всевластие командира в части. А значит, смысла во всем этом нет. А воспитание, ну что, они будут ретранслировать политические программы, телевидение, всякие эти ток-шоу, типа пересказывать своими словами о происках американского империализма. Я не думаю, что это будет хорошо работать, тем более в советское время эта часть, вот, воспитательная, всегда была не самой важной. Важно было то, что это второе лицо, фактически параллельное и независимое от командира части, так сказать, другая партийная власть. Этого создать нельзя.
Это очень спасибо большое, Павел. Очень интересно послушать сейчас Михаила. Чего вам в армии не хватало по части политической обработки вашего солдатского мозга? То есть вот что-то же с вами все-таки делали и до введения, ну, по части пропаганды, до введения этого института. И чего вы считаете, вот вам бы еще подбавить? Следовало, вот как сейчас вам и пытаются подбавить.
Ну, смотрите, я расскажу, как сейчас это все устроено. На самом деле, я не считаю, что сейчас Картополов или вот эти или Шойгу сообщил что-то новое. Потому что в армии до сих пор существуют замполиты. Это называется заместитель командира батальона там, или части по работе с личным составом. Эти люди отвечают, в общем-то, за политическое образование солдат. Они проводят такие курсы, которые называются общественно-государственная подготовка. Эти курсы проводятся обязательно несколько раз в неделю, в рамках которых рассказывается, во-первых, история России, включая политический окрас, то есть начиная с древних веков и заканчивая...
То есть вот он сам все рассказывает, он же да. как учитель
да,
работает.
Да, он ровно как учитель работает, да. Он рассказывает там историю про Ивана Грозного, потом он может рассказывать отдельные темы, там может быть федеральное собрание, как оно устроено, как оно работает. Но зачастую, конечно, это превращается в некую политическую обработку, потому что когда речь заходит о там, Сирии, о Украине, о России в рамках мирового сообщества, то, конечно же, формируется образ некого врага. Это и очевидно, что врагом ближайшим нашим является в глазах преподавателей тех самых, является Соединенные Штаты Америки.
А вы это ощущали, да?
Абсолютно, это точно ощущал. Меня это довольно пугало, потому что, конечно, я понимаю, что солдаты должны понимать, кто потенциально может с ними воевать. Но нельзя вот настолько вкручивать в мозг именно то, что обязательно будет противостояние, и оно уже происходит сейчас. Хотя нельзя сказать, что происходит некая информационная борьба, но она, очевидно, не касается военных. Я считаю, что в рамках политической подготовки вообще она необходима, потому что солдаты, в основном приехавшие из дальних регионов, абсолютно не сведуют политической ситуации страны. И вот если проводить все ровно так, как по учебникам и по методичкам, то есть рассказывать о том, как устроено федеральное собрание, о том, каковы функции президента в нашей стране, о тех военных конфликтах,
выборы,
которые происходят.
Выборы, что такое выборы?
Да, что такое выборы. Но выборы – это отдельная тема. Так как я был в отпуске из армии и сам участвовал в выборах, то я не застал тех лекций, но мне очень ярко рассказывали о том, как, конечно же, солдат мягко склоняли к тому, что нужно голосовать за определенную партию, за определенных людей и так далее. Но могу сказать, что, в общем-то, и склоняя, не склоняя, солдаты никаких партий, кроме «Единой России», там, Жириновского, не знают. Да, поэтому они, никто там не было такого, чтобы кто-то проверял бюллетени за ними и так далее. Конечно, был важен результат в целом, по части. Но солдаты голосовали сами и голосовали так, как ему сказали. Их не нужно было очень долго уговаривать. Поэтому я считаю, что ничего нового происходить не будет. Единственное, что вот этих замполитов, возможно, будут переучивать и проводить с ними курсы спецподготовки, и теперь они уже смогут абсолютно легально заниматься пропагандой. Потому что до этого они это делали скрыто, но это же никто не может посмотреть. Армия в этом плане более закрытый институт, чем тюрьма, потому что, например, если к заключенному может прийти адвокат, то к солдату никто прийти не может. И если его не будут отпускать в увольнение, то он абсолютно лишен общения с внешним миром, и чтобы все, что ему там говорят, он должен в это верить. Показывают все послания Федерального собрания, это обязательно для просмотра, послания президента, все выступления президента.
Просмотры и обсуждения.
Вечерние новости, да.
Просмотр, дискуссии.
И некие дискуссии, которые происходят после этого просмотра. Но мозг солдата не замутнен, и редко кто начинает спорить и говорить, ну как же Навальный там, или а как же партия Парнас, нет.
Никого и вообще не... все врут.
Да, да, да. И, честно говоря, даже я не пытался вступать в эти дискуссии, потому что это довольно бессмысленно. Потому что преподаватели верят в то, что они говорят, те самые замполиты, солдаты верят в то, что они слышат, и расшатать эту систему просто невозможно.
Умный солдат, тихий солдат.
Да.
Да. Ну, мы продолжим этот разговор, но я хотела бы, чтобы гости еще обсудили одно изобретение, одну идею Сергея Шойгу. И мы уже видим это изобретение, эту идею, творческую, креативную задумку, как сказали бы у вас, наверное, политруки, на сайте Министерства обороны. Вот посмотрите, пожалуйста, что они там такое напридумывали. Итак, я рассказываю, что 4 сентября на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил подчиненным, что его ведомство планирует построить в парке «Патриот». Ну, это там, где был Рейхстаг, кстати говоря, жгли. Помните, Рейхстаг жгли? Так вот, теперь там будет самый большой храм, самый большой, третий по величине православный храм в России. И он назвал его главным храмом вооруженных сил. Он должен быть по замыслу не только местом для отправления служб, но и духовным центром. Возможно, туда вас... Михаил начнут водить на лекции после того, что они его построят. Вот вы посмотрите в сравнении величину этого сооружения. Вот видите, да, что ну, египетская пирамида их всех немножечко превзошла. Посмотрите, пожалуйста, Михаил, вот оторвитесь от телефона и посмотрите, какие они замечательные по величине будут вот ваши солдатские отправления, религиозные
клошты. Я уже отслужил, слава Богу.
Знаете, может, вы туда вернетесь, в конце концов, политруком. Возьмут вас? Нет, вы же там работали в армии. Итак, по замыслу авторов проекта главного, вот эта вот высота главного храма составит 95 метров. Его вместительность не меньше 6 тысяч человек. В рейтинге самых высоких церквей он занимает третье место. А сколько бюджетных денег на все это уйдет, Шойгу и другие участники не сообщили. Но министр объявил сбор пожертвований. Деньги можно будет собирать как наличными в частях и военных ведомствах, так и через уполномоченные банки. При этом он заверил, что сбор пожертвований среди православных военнослужащих будет абсолютно добровольным. И тут самое главное, что вот судя по той модели, которую мы сейчас увидели, храм будет целиком выкрашен в зеленый защитный цвет, а остекление окон будет светоотражающим. И я должна сказать, что это такой вот сразу мне образ какой-то возник, зеленый храм для зеленых человечков. Вот такой вот просто он очень-очень зеленый. Павел, скажите, пожалуйста, а это ему зачем? Вот это гигантомания. Это первый вопрос, зачем ему это? И все-таки я намекну деликатно, что вообще-то в российской армии есть представители других религий. Может быть, там в парке Патриот еще построят самую высокую мечеть. Я уж не знаю, как вот вы это прокомментируете все.
Ну, мечеть вряд ли построят, и синагогу тоже вряд ли. Ну, в Москве в парке Победы есть, а там, я думаю, что не будет. Ну, как бы это... Почему самая большая? Ну, а почему Рамзана Кадырова в Чечне самая большая там синагога, то есть, это, извиняюсь, мечеть в Европе? Ну, как бы это у нас считается, чем больше мерятся вообще вот такими размерами, это принято, это по-пацански, наверное. Хотя зачем там такой гигантский храм в Кубинке, так далеко от Москвы, что он там, собственно, будет делать? То есть он раз в году, что ли, когда там проводят какие-то мероприятия большое, остальное время он пустой, наверное, будет стоять. Что вообще в Кубинке должен делать такой огромный храм? В Москве еще было понятно, если бы он был. А там как-то не очень ясно, для чего. Но у нас деньги есть, деньги освоят, откат получат. Ну, как бы, это обычная вещь, то есть здесь никакого такого. А то, что православие одновременно, то, ну, это тоже попытка реставрации прежнего, то есть православие, самодержавие, народность, в смысле русский национализм. Это была опора как бы из древней российской государственности, она функционирует и сейчас. Во всяком случае, ее пытаются использовать как опору, потому что другой идеологической опоры нет. Государство основано на совершенно чудовищном социальном экономическом неравенстве. И поэтому оно неустойчиво. И поэтому судорожно ищут какие-то способы чего-то найти, что как бы для всех подходит. Нашли, вот, ну вот вроде есть православие, там большинство формально числятся православными, хотя в действительности страна достаточно нерелигиозная, Россия была и остается по большому счету атеистической. Опираются, пытаются на национализм. Опять же, в многонациональной, многоконфессиональной стране русский национализм, этнический русский национализм, он именно этнический, не работает эффективно, а скорее наоборот. Так что это вот попытки использовать то, что работало раньше, в условиях, когда оно работать не будет. А величина здесь, я боюсь, не поможет, тем более далеко в Кубинке.
Ну да, на 6 тысяч человек, как будто бы там всю армию приведут, помолиться и потом уведут.
Народ там проводит при этом какой-то фестиваль, а так нет.
А так никого. Спасибо большое, Павел, за ваш комментарий к этой истории. И, кстати говоря, вот нам звонит Денис из Ставропольского края. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видели в жизни живого политрука? Вот мы просим звонить людей, которые видели их и могут рассказать, поделиться впечатлениями, что он с вами.
Нет, я не видел. Отец мой наверняка видел. Я просто хочу сказать, что вот это все возвращение на старые круги. Но это надо сказать спасибо нашим, как говорят, западным друзьям за 90-е годы. Алло.
Каким друзьям спасибо?
Западным.
Западным.
Угу. Ну, еще по поводу пропаганды антиамериканской.
Я не очень поняла. А западным-то за что? Спасибо за возвращение того, что сейчас возвращается. Почему западным-то спасибо? Они что, мечтали об этом?
О возвращении? Народ считает, что у нас в 90-х мы к ним всей душой, а нас лохами, как говорится,
отшили сделали на задворке, понятно, и обидели.
Ну, по поводу армии, под это, я хочу сказать, ваш гость говорил про антиамериканскую пропаганду, но вот известный погибший журналист Артем Боровик, когда ездил в Америку, в американскую армию, там памятки в каждой военной части, что твой злейший враг Иван. И все манекены тренировочные были в этой советской военной форме. Сейчас не знаю как, но тогда было так. Так что надо не только, как говорится, но и в чужом глазу соломинку замечать.
Денис, спасибо большое. Я вот уточню. Вы знаете, что я уточню у Павла Фельгенгауэра эту вашу информацию, потому что насчет... Ну, Артема все-таки нельзя назвать погибшим журналистом, потому что он, ну, он погиб, все-таки надо уточнять, что в авиакатастрофе по дороге из Москвы в Киев, то есть это не то, что погиб на горячей точке. Но, тем не менее, он мог, конечно, поехать в Америку и поделиться своими какими-то впечатлениями, но я у Павла спрошу, вот доверяете ли вы этой информации, что в американской армии в качестве манекенов используют солдат в одежде советских офицеров?
Ну, не совсем в одежде, но, в принципе, это же времена холодной войны, он тогда ездил, 80-е годы.
Тогда это вполне важно.
Это было и с той, и с другой стороны, готовились воевать конкретно вполне. Американцы с советскими коммунистами, с русскими, они звали их русскими, а наши с американцами. И так вот тогда и готовили, и так вот и политруки учили, и все прочее. И были тоже такие же телевизионные программы, и что вот американский десант высадится в Москве, с ним будут воевать. Вот когда был этот путч 91-го года, там войска выдвигались в Москву для защиты основных зданий там, и ключевых объектов от американского десанта. И поэтому не очень хорошо получилось, а планы были именно такие, что вот американский десант будет в Москве. Так что тогда это было, да, потом это исчезло, потому что Россия перестала рассматриваться как противник. А теперь возвращается снова, да. будет возвращаться. Но сейчас там пока такого нет, но будет, я думаю. Поскольку холодная война как бы вернулась, то значит вернется и пропаганда к холодной войне. А солдатам надо, да, готовиться, объяснять им, показывать образцы вооружения. Они должны, чтобы сразу на поле боя не растерялись, а точно стреляли, не задумываясь.
Спасибо, спасибо. Павел, вы хотели уточнить, Михаил, что-то по поводу американской пропаганды в американской армии, российской?
Про американскую армию я не знаю, а в российской армии, ну, все-таки нет такого, чтобы были какие-то манекены и так далее.
Это все, говорит, это речь идет о временах холодной войны.
Да, сейчас такого нет, и в основном, конечно, выстраивается обучение еще в том числе, я считаю, что правильно, по образу врага по территориальному принципу. То есть, если ты находишься там на севере России, то ты понимаешь, что пойдут с севера, там, это, возможно, финны, там, или Норвегия и так далее. И примерно изучается их боевая техника и так далее. То есть откуда может идти угроза? Потому что каждая военная часть должна защищать определенный рубеж. И это нормально, что обучают тому, как обороняться от определенной техники. Ну и в том числе потому, что не так много военных политических блоков существует в мире. И блок НАТО, понятное дело, что...
Но вы еще должны высказать свое мнение, как старожилы, как сказать, как очевидца. Зачем армии вот такой большой храм? Как вы думаете, вы много религиозных солдат встречали рядом с собой?
Вы знаете, я могу сказать, что большинство, конечно, солдат православные. Ни о каком национализме речи не идет, потому что в каждой военной части и в каждом батальоне, в каждой роте присутствует огромное количество людей не православных и не русских. То есть это могут быть там чеченцы, это могут быть дагестанцы, люди Северного Кавказа, ханты, манси и так далее. Ну, то есть абсолютно разный этнический слой. Во-первых. Во-вторых, я не заметил, чтобы православные были истово верующими, но так как поездка в церковь – это все-таки некий отдых, то люди в выходной день выбирали зачастую поездку в церковь и там ходили в нее, потому что это возможность там куда-то съездить, там выехать в военный городок, побывать в церкви, потом ехать назад. То есть это вырывает солдата из бытовой рутинной службы. Вот. По поводу этого большого храма, я не понимаю, зачем он такой большой, я не понимаю, зачем этот цвет выбран, но это уже вот какое-то за гранью моего понимания, мне кажется, за гранью здравого смысла, но в целом, ну вот они храм, пусть возят солдат молиться, если солдаты хотят молиться, пусть молятся.
Да, свобода, полная свобода молиться в большом храме. И с нами на связи сейчас Сергей Кривенко. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей, правозащитник и руководитель постоянной комиссии СПЧ при президенте Российской Федерации по правам военнослужащих. Сергей, вот скажите нам, пожалуйста, вы уж очень хорошо знаете обстановку в армии. Нужны ли современной армии вот эти замполиты в том смысле, в котором о них сейчас говорится, что укреплять боевой дух, объяснять им, какова политическая обстановка в мире? Нужна ли вот такая функция, про которую сейчас даже под которой целое управление создано?
Ну, вы знаете, я расцениваю создание этого управления как все-таки некий провал. Провал в том, что 8-10 лет назад была поставлена задача создания нового облика вооруженных сил. Ну вот и провал этого создания облика. Потому что, конечно, функционал по работе с личным составом, он необходим. Необходимо... такая соответствующая должность. И если помните, там сколько уже, 8-10 лет назад тоже пытались создать корпус сержантов, который взял бы на себя вот работу с личным составом, поддержание морального духа, слежение за тем, что в частях происходит с бойцами, с военнослужащими. Не получилось. Потом, ну, как бы, это даже была не... ну, не замена, но попытались там создать вот какое-то количество, призвать в армию священнослужителей, чтобы они занимались, это тоже провалилось. Ну, а сейчас мы демонстрируем, что единственная возможность работы с личным составом – это старые добрые политруки, но это тоже ничего не получится, потому что нет у нас сейчас в стране такой идеологии единственной, нет коммунистической партии единой, которая раньше была и пронизывала все органы, все структуры советской власти. Поэтому это некая попытка вот вернуться на старые круги. Но, может быть, это даже лучше, чем ничего, потому что такой человек, если он будет в низовом звене в роте, в взводе, который будет отвечать только за работу с личным составом, он более-менее необходим.
Но как же нет идеологии, когда вот этим солдатам будут очень ясно объяснять, что вот есть партия, за которую нужно голосовать, правящая, есть президент, и не нужны никакие другие кандидаты, есть Америка, которая враг. Ну как нет идеологии? Существует государственная все-таки, которые будут более устойчиво, более плотно убивать в солдатские головы, более утрамбовывать с помощью этих людей?
Ну как это все делать? То есть более устойчиво, более... Ну, все мы понимаем, что это некие фейки, что это вот как бы это слова, которые так, ну, может, солдаты и сейчас подвержены этим же словам и этим же воздействиям, но что еще тут можно более? Тут нужно просто, если проблема сейчас в том, что никто, вот нет человека, нет структуры, которая отвечает за дисциплину вооруженных сил. Все лежит на командире. Командире части, которая отвечает за все. И за дисциплину, и за боевую подготовку, и за быт части, и за там эти фирмы аутсорсинга, которые должны и кормить, и там питать, и обстирывать, и все делать. Он отвечает за все, значит, у него нет возможности вот 100% уделять времени подразделению. Поэтому и уровень насилия, там, ну, не дедовщина по-старому, а, так сказать, уровень насилия, он как бы понизился, конечно, но он остается еще довольно высоким. И случаи мы периодически видим, и там избиения, и самоубийства, они еще все остаются. Поэтому такое, ну, будет это замполит, но, наверное, будет лучше. То есть нужен все-таки человек, вот, который... Но я не думаю, что... так сказать, идеология здесь будет на первом плане.
Так нет же, что подождите, как не на первом? Они как раз, я поэтому и понять не могу, они, вы сами говорите, что утрамбовать плотнее, чем то, что уже есть перечислено, уже невозможно. И Михаил вот сидит у нас, который все это уже прошел, и уже он говорит, что по всем этим пунктам уже прошлись в армии, и все время проходятся. Да. И поэтому о воспитательной работе речь не идет. Создается целое пропагандистское политическое управление. Непонятно, что оно еще плотнее и устойчивее может дать этим солдатам. Просто непонятно, если уже все это есть.
Ну вот именно, что непонятно. То есть это все создается ради мишуры, ради начальников, которые будут все докладывать, что проведено столько-то мероприятий, там прочитано столько-то лет, политчасов проведено. Но мы же это все проходили в Советском Союзе. То есть это опять будет, они будут делать вид, что работают, а солдаты будут делать вид, что это все слушают, все будет отчитываться. Ну то есть я хочу сказать, что... попытались в армии, мое впечатление такое, что попытались в армии перейти на нормальную, так сказать, структуру, на нормальную армию западного образца, то, что вот называлось новым обликом, чтобы военнослужащий стал как бы гражданином, чтобы было все нормально, система не получилась. Идет откат к той модели, которая была в Советском Союзе, но которая не будет работать так, как в Советском Союзе, но будет производить впечатление, что хоть что-то делается и хоть как-то там с боевой, моральной, политической подготовкой что-то там выполняется. Отчитываться будут опять, ну, тут туфта пойдет, как всегда в Советском Союзе было в конце уже.
Спасибо, Сергей. Мы сейчас посмотрим опрос, который мы проводили на улицах Москвы и спрашивали прохожих, нужны ли армии вот эти политруки. Давайте послушаем, посмотрим.
Нужны ли в армии политруки?
Я думаю, это нужно спрашивать у ребят, которые служили в армии.
Я думаю, нужны. Ну, чтобы воспитывать все-таки в духе патриотизма, который, как все говорят, потерян. Я не думаю, что он потерян. Но, тем не менее, это надо поддерживать. Но не то, чтобы вбивать в голову то, что там где-то творится, а именно вот пропагандировать любовь к родине, наверное.
Министерство обороны, наш бюджет вкладывает средства именно в военную историю. А все остальное делают люди на местах, вы же прекрасно понимаете. Я в армии давно был, у нас был политрук, а сейчас я не знаю, какая ситуация. Я думаю, что не помешает патриотизм нашим военнослужащим.
Ну, я думаю, да. Если нормальный политрук, то почему бы нет? Информация не помешает людям узнать, что там в Америке творится, либо там в другой стране. Кто это, как не политрук, расскажет?
По моим ощущениям, вот в обществе какие-то деструктивные... явление присутствует, именно вот разрушающее такое коллективное сознание. Нет единства цели до какой-то степени. Это очень плохо сказывается на дисциплине, на общем результате. Это касается не только армии. По моим ощущениям, политруков можно вводить абсолютно везде.
Да, нужны. Ну, сейчас, насколько я знаю, заместители по работе с личным составом, вот. Ну, они работают на самом деле не очень. Ну, я как был в армии, я знаю, да? По крайней мере, у нас в части так было. У них самих нет мотивации. У политрука должна быть мотивация. Ну, курс страны, курс вот этого всего. И они должны соответствовать ему.
Наверное, нет. Мне кажется, что с этим может справиться и, грубо говоря, просто какие-то командиры рядовые, если это нужно, политическое просвещение. Ну, наверное, нужно, военных же нужно накачивать.
Но я считаю, что они не вредны, а полезны.
Давайте так, мы идем не от названия, а от функций, да? Что они должны делать, вот эти политруки? Соответственно, если правильно понимать логику нашего драгоценного министра, то мы возвращаемся с вами, если не в Советский Союз, то в чуть более ранний его период, 24-27 года. Я не знаю, как к этому относиться, но своих детей я бы хотел держать подальше от этой инициативы.
Угу. Ну, что скажете, Михаил? Видите, мнения разделились все-таки. В какой? Разделились. Они не разделились. Они, в общем, в направлении нужны.
Ну, очень много потенциальных политруков мы увидели. Особенно мне понравилась цитата про пропагандировать любовь. Я не представляю, любовь к родине. А любовь к девушке тоже надо пропагандировать какой-то определенный. Но я думаю, что нет. Вы знаете, я в целом выскажусь по теме. Мне кажется, что в этой инициативе есть что-то и полезное. Потому что я соглашусь с господином Кривенко в том плане, что действительно уже все утрамбовано. Я сам это видел своими глазами. И не нужно солдат дополнительно агитировать. Они и так будут голосовать так, как нужно. И делать то, что нужно. Вопрос в том, что если появятся еще какие-то люди, которые будут общаться с солдатами, то это хорошо. Потому что люди по-разному адаптируются в армии. Многим солдатам нужно общение, нужна определенная помощь. И не всегда военные психологи, которых очень мало в части, справляются с этой нагрузкой, и роль психолога играют как священники, так и командиры. И обычные командиры не имеют образования психолога и не имеют должной подготовки для того, чтобы общаться с солдатами. Они считают, что всем в армии должно быть хорошо, потому что им там хорошо. Но если появится еще какой-то человек, который будет общаться с солдатами, разговаривать с ними, выяснять их проблемы, хоть и в рамках этой политподготовки, это будет хорошо, потому что солдат будет быстрее адаптироваться к службе, и этот год будет даваться им намного проще, чем кажется. Потому что самое страшное, когда солдат, который находится в панике от того, что он прибыл, остается один, и его шпыняют, никто с ним не общается, и это заканчивается очень плохими последствиями.
Ну так, наверное, должна... Вот, Сергей, я хочу вас спросить, вот эти проблемы решит строительство, вот адаптации солдата к службе, решит строительство храма огромного, самого огромного храма в Кубинке, который будет вот построен на пожертвования, может быть, даже тех же солдат, это как-то вот им становится легче от того, что они будут ходить в большой храм или будут знать, что он существует?
Давайте не будем про храм, но понятно, что это же не только фейк такой, это тоже нужно.
Что вы сказали? Вы сказали фейк?
Ну, конечно, ну, зачем он нужен один большой храм где-то в парке Победы? Но это несерьезно. Но нужны, вот армии нужны действительно заместители командира по работе.
Нет, Сергей, извините, пожалуйста, подождите, я просто со словом фейк не согласна, потому что это храм, который затевается Министерством обороны, висит на сайте Министерства обороны 3D-проект этого храма, и министр обороны призвал вкладывать деньги в этот храм. Какой же это фейк?
Я имею в виду, это не фейк, что он не будет построен. Он будет построен, но... В смысле, извините, не точно. Ну, туфта там очередная, как картонный рестак там провели, проштурмовали его и так далее. То есть это нужно для самих, для самого Министерства обороны, для самого министра там, в его мире каком-то представлении. Но это не нужно армии, естественно. В каждой части есть места, если там нет храма, есть какие-то места, и для молельной комнаты приходят священники, то есть для настоящих верующих солдат есть возможности, и для мусульман, кстати говоря, там создаются возможности исполнять религиозные культы, и, как бы это все. Но это некая показуха. Армии вот действительно нужны воспитатели. Проблема в том, что сейчас, то есть не воспитатели, а заместители, психологи и заместители командира по работе с личным составом.
Да.
Сейчас проблема в том, что их практически нету на низовом звене. Сейчас у командира часть есть один, а во взводе нету, в роте нету.
такого командира, то есть в казарме такого он не живет и такого нету. Вот в этом проблема. Действительно, ребята оставлены сами себе. А психолог один там на части или один на несколько частей и так далее. Поэтому сейчас создание этих замполитов, воспитателей, ну, это тоже какая-то подпорка, шаткая подпорка, но которая может быть полезна, если они будут работать со солдатами непосредственно, и будет вредна, если они там начнут идеологию какую-то. Сейчас на самом-то деле, вот у нас 20 лет уже фактически работает горячая линия, и на нее обращаются и призывники, и военнослужащие. И мы видим, что в последние именно годы ребята стали грамотными. И военнослужащие, которые идут по призыву, они уже совсем не те, которые шли 10 лет назад. Они разбираются лучше и в своих правах, и в своих обязанностях. Они имеют намного больше информации. Сейчас довольно больший процент пошел после окончания вузов. Не забываем, что в армии сейчас все-таки уже больше контрактников, а они все проживают вместе, а контрактники – это уже взрослые люди. То есть это не то, что вот 18-летние, 20-летние пацаны, которых там было большинство раньше в советское время в частях и вот создавали. Сейчас контингент меняется, и работать с ними, так сказать, старым политрукам и воспитателям, ну это смешно. Они сейчас уже не будут воспринимать эту всю пропаганду, там сказать. Должно быть все честно, правдиво, откровенно, тогда они готовы будут говорить, разговаривать и так далее. Ну а это, говорю, вот эта инициатива по созданию политруков, это демонстрирует то, что вот армия не смогла стать достойной и перейти, создать новый облик, это с моей точки зрения.
Понятно. Да, Михаил, пожалуйста.
Да, вы знаете, я хотел сказать очень важную вещь, что вот если взять объем политической пропаганды в армии, то он абсолютно несравним с объемом пропаганды там службы по контракту. Потому что если о политике говорят там 5 минут, то о том, почему важна служба по контракту и почему каждому призывнику стоит на нее пойти, говорят там 10 часов. То есть разница колоссальная и очень-очень большое количество времени как раз
то есть пропаганда замполитами, службы по контракту очень мощная.
Да, потому что я так понимаю, что все-таки курс на переход контрактной армии к профессиональной армии есть. И очень много встреч с солдатами, очень много лекций по поводу того, почему важна служба по контракту, очень много печатной агитации, очень много расклеенной агитации, очень много контрактников заставляют говорить с солдатами, говорить, как им хорошо живется. То есть, вот я думаю, что на новых политруков в том числе ляжет и эта функция. Это очень важно. У них есть свой план по тому, сколько людей заключают контракты там, за определенный период. И они хотят этот план выполнять и перевыполнять. Политическая пропаганда действительно отходит на второй план. В армии практически нет политики, поверьте. Она заканчивается ровно после просмотра.
Не считая того, что создают целое управление для того, чтобы заниматься исключительно политической пропагандой. Ну как же отходит на второй план? Она приходит на первый, выходит на первый.
Я говорю о том, как это работает на месте.
Как это работает на месте. Да, и Сергей, я все-таки хотела бы уточнить. Вот сейчас, вот в эту минуту с ним что-то случилось. Он куда звонит? У него есть телефон, он, кстати говоря, не всегда. Он пытается как-то получить телефон и позвонить вам на горячую линию. Или он обращается к этому заместителю там своего командира. Как это сейчас происходит, когда с ним что-то случилось?
Ну, очень по-разному. В зависимости от ситуации в части. Если командир нормальный и выстроил там отношения, то, конечно, при первых же каких-то происшествиях обращаются к командиру. А действительно, в частях сейчас висят плакаты, там есть телефоны военной прокуратуры и следствия военно-следственных управлений, и которые за последние годы более улучшили намного работу в частях и там, приезжают, проверяют и так далее. Вот. И, конечно, если есть возможность, он звонит родителям, а родители должны знать и понимать, что тут же надо связываться с комитетами солдатских матерей, с правозащитными организациями и так далее. То есть,
Все-таки он не один, ему специальный политрук, чтобы получить помощь, не нужен.
Да, да, в этом смысле, да. К сожалению, вот тенденция последних 2 лет, резко сокращают, пытаются бороться с телефонами, но, наверное, после того, как там, когда начались эти войны, после 2014 года, многие ребята стали там в социальных сетях все это постить, и с этим сейчас идет большая-большая борьба.
С телефонами для того, чтобы никто не знал, особенно конечно, где они находятся.
Проблему проще решить внутри части. Внутри все, конечно, части. Хотят, чтобы солдат доверял в первую очередь командиру, а проблему сообщал командиру.
И чтобы ссор не выносился далеко из этой избы.
Потому что, да, когда сообщается в военную прокуратуру, приезжает такая проверка,
особенно
что ставит на
особенно с 2014 года, когда началась война, и вообще не очень хорошо бы, чтобы они знали, где вы сейчас находитесь. Мы на этом завершаем нашу передачу. До свидания.
Всего доброго.
Наши программы без помех поступают.